Глава третья. О смешанных принципатах. Новый государь, напротив, сталкивается с трудностями. Прежде всего, если он присоединил новые владения к старым и тем самым образовал некое смешение, его положение угрожает первый естественный недостаток, присущий всем новым государствам и заключающийся в том, что люди охотно меняют правителей в надежде на лучшее, а потому часто восстают против них, но зато убеждаются на опыте, что они обманулись и стало еще хуже. А это вытекает из другой естественной и обыкновенной потребности, заставляющей нового государя притеснять своих подданных вооруженной рукой и другими способами, как это делают завоеватели, так что твоими врагами становятся не только противники твоего воцарения, но и с его сторонниками ты не можешь сохранить дружбу, ибо не сможешь ни оправдать их ожидания, ни прибегнуть против них к сильнодействующим лекарствам, будучи им обязанным. Ведь для вторжения в чужую страну, даже располагающий сильным войском, государь должен обеспечить себе содействие ее жителей. Вот почему Людовик XII, французский, легко захватил Милан и тотчас же его лишился, для чего на первый раз хватило собственных сил Людовика. Те же горожане, что открыли ворота перед королем, разочаровавшись в своих надеждах на будущее благо, которых они ожидали, не могли вынести неудобства нового правителя. Правда и то, что, покорив мятежные области вторично, труднее потерять их, потому что под предлогом подавления мятежа правитель может укреплять свою власть с меньшей оглядкой, наказывая провинившихся, выявляя неблагонадежных и защищая наиболее уязвимые места. Так что если в первый раз достаточно было герцогу Людовика устроить на границе небольшой переполох, и Франция лишилась Милана, то на второй весь мир должен был объединиться против нее и разгромить или изгнать ее войско из Италии. И все это объясняется вышеназванными причинами. Тем не менее, оба раза Франция лишилась своего приобретения. Общие причины, почему это произошло в первый раз, мы уже обсудили. Остается сказать о втором случае и рассмотреть те средства, которыми располагал французский король и всякий, кто находился бы на его месте, чтобы закрепить за собой завоеванное. Скажем, что завоеванные области, присоединяемые к прежним владениям завоевателя, либо составляет с ним одну страну, и их население пользуется тем же языком, либо нет. В первом случае их совсем нетрудно удержать, особенно если они не привыкли к свободной жизни. Чтобы обезопасить себя, достаточно пресечь род правивших там государей, ибо других поводов для волнений в силу общности обычаев и сохранения прежнего образа жизни у населения не будет. Это можно было наблюдать на примере Бургундии, Британии, Гасконии и Нормандии, которые с давних пор входят в состав Франции. И хотя язык их жителей несколько отличается, тем не менее они ладят с другими французами, придерживаясь сходных с ними обычаев. Желая сохранить за собой подобные области, завоеватель должен соблюдать два условия. Во-первых, чтобы пресеклась династия их государей, во-вторых, оставить неизменными их законы и подати. Но когда приобретает территории в стране чужеродной по языку, обычаям и учреждениям, то тут начинаются трудности. И чтобы не потерять их, потребуется великая удача и великое умение. Одно из самых лучших и действенных средств в этом случае состоит в том, чтобы завладевшее ими лицо само переселилось в этот край. Это придаст завоеванию надежность и долговечность. Так поступил турецкий султан с Грецией. Не перенеси он туда свое место пребывания, ему бы там ни за что не удержаться, невзирая на все остальные меры, принятые им для сохранения этого государства. Находясь на месте, ты можешь распознавать будущие беспорядки еще в зародыше и легко справляться с ними. В противном случае известие о них доходит лишь когда они уже в разгаре и поздно что-либо делать. Кроме того, ты не оставляешь страну на разграбление своим чиновникам. Для подданных облегчается прямой доступ к государю, отчего у добропорядочных граждан бывает больше оснований для расположения к нему, а у бунтовщиков – для опасений. Внешний враг хорошенько подумает, прежде чем напасть на эти владения. Таким образом, у переселившегося туда государя будет очень трудно отнять их. Другое отличное средство состоит в том, чтобы основать одну-две колонии, которые прикрепили бы эту местность к новому государству. В противном случае потребуется держать там множество солдат и пеших, и конных. Колонии обходятся недорого. Выслать и содержать колонистов государю не стоит почти ничего, ведь при этом в накладе остаются только те жители, у которых отбирают их дома и наделы в пользу переселенцев. А эти жители составляют небольшую часть новых подданных, и они не могут причинить вреда государю вследствие своей нищеты и разобщенности. Все же прочие, с одной стороны, не будучи ущемленными, лишены повода для беспокойства, а с другой они будут осторожны, наученные чужим примером и опасаясь, как бы с ними не поступили так же. Я заключаю, что колонии не требуют затрат. Они более надежны и вызывают меньшее недовольство. Недовольные же безвредны, будучи, как я уже сказал, разобщены и бедны. По этому поводу следует заметить, что людей должно либо миловать, либо казнить, ведь небольшие обиды будут всегда взывать к отмщению, а за тяжкие люди отмстить не в силах. Так что, нанося обиду, следует устранить возможность мести. Но если вместо колонии используется вооруженный гарнизон, он требует куда больших расходов, и в конце концов для охраны новых владений потребуются все средства государства. Приобретение таким образом обернется уроном. К тому же расквартированные войска в разных местах приносят куда больше вреда и ущемляет все население. Всякий страдает от этого неудобства и становится врагом нового государя, притом врагом опасным, который после поражения остается в собственном доме. Итак, с любой точки зрения такой способ защиты новых владений настолько же невыгоден, насколько выгодно основание колоний. Тот, кто находится в чужеродной, как было описано выше, провинции, должен еще взять под свое покровительство ее мелких соседей, стараясь ослабить наиболее влиятельных и остерегаться, чтобы не возник повод к вмешательству в дела этой области другого властителя, столь же могущественного, как и он сам. А повод, чтобы воспользоваться недовольством чрезмерно честолюбивых или напуганных обитателей, всегда появится, как можно судить, по призванию римлян в Грецию италийцами. Во все завоеванные ими провинции римлян приглашали местные жители. Как только чужеземный завоеватель вторгается в какую-либо страну, все мелкие властители примыкают к нему. И это в порядке вещей, ибо ими движет ненависть к прежнему поработителю. Так что завоевателю нечего беспокоиться о том, как привлечь этих людей на свою сторону. Все они тут же присоединяются к его новым владениям. Он должен только следить, чтобы они не обзавелись слишком большими силами и влиянием. Его собственных сил и расположения сторонников вполне достаточно, чтобы справиться с соперниками и полностью овладеть новой провинцией. Но тот, кто не примет подобных мер, вскоре лишится завоеванного, а до того погрузится в неисчислимые труды и заботы. Римляне неукоснительно соблюдали эти правила в завоеванных ими провинциях. Они основывали колонии, привлекали к себе менее влиятельных лиц, ни в чем им не потворствуя, и ослабляли более влиятельных. Для чужеземных властителей они не оставляли ни малейшей лазейки. Ограничившись только примером Греции. Ахейцев и италийцев римляне привлекли на свою сторону. Македонское царство было принижено, и оттуда был изгнан Антиох. Однако заслуги ахейцев и италийцев не послужили основанием, чтобы позволить им расширить свои владения. Никакие завоевания Филиппа в дружбе не помешали римлянам ограбить его, а могущество Антиоха не заставило их признать его право на владение какой бы то ни было территорией в Греции. Римляне в этих случаях поступали так, как надлежит поступать всем разумным государям. Они помышляли не только о нынешних, но и о будущих заботах и искали пути, как с ними справиться. Ведь, предвидя их заранее, легко найти выход, а когда беда приблизилась, болезнь становится неизлечимой и лекарство уже не ко времени. Получается так, как врачи говорят о чахотке, что вначале ее легко вылечить, но трудно распознать, а по прошествии времени, если с самого начала она была запущена, болезнь становится очевидной, но трудноизлечимой. То же и в государственных делах. Зная заранее, что бывает дано только мудрым людям, о грозящих несчастьях можно их предупредить, но если этого не случилось и угроза стала очевидной для каждого, тут уже ничем не поможешь. Римляне, чуя приближение беды издалека, всегда принимали нужные меры и ради этого не боялись даже вступить в войну, ибо знали, что войны нельзя избежать, а можно только оттянуть ее к выгоде других. Они предпочли воевать с Филиппом и Антиохом в Греции, чтобы не сражаться с ними потом в Италии. В свое время Они могли избежать обоих войн, но не захотели этого. Они никогда не придерживались того правила, которое вечно на устах мудрецов нашего времени – воспользоваться преимуществами выжидания. Преимущество римлян заключалось только в собственных доблести и благоразумии. Ведь время несет с собой всяческие перемены, при которых добро оборачивается злом, а зло – добром. Но вернемся к Франции и посмотрим, прибегла ли она к какому-нибудь из вышеописанных способов. Я буду говорить не о Карле, а о Людовике, потому что он дольше удержался в Италии, и предпринятые им шаги заметны гораздо отчетливее. Вы можете убедиться, что он поступал все время наперекор тому, что следовало бы делать при закреплении своих владений в иноязычной стране. Король Людовик оказался в Италии благодаря притязаниям венецианцев, которые намеревались воспользоваться его приходом, чтобы овладеть половиной Ломбардии. Не стану упрекать короля за этот поступок. Желая закрепиться в Италии, он не располагал союзниками внутри страны. И все двери были закрыты перед ним из-за воспоминаний о его предшественнике Карле. Поэтому выбирать друзей было не время. Людовик добился бы своей цели, если бы не допустил никаких других ошибок. Заняв Ломбардию, король вернул бы французам уважение, утраченное при Карле. Генуя уступила, флорентийцы заключили с ним союз. Маркиз Монтуанский, герцог Феррарский, Бонтивольи, хозяйка Форли, правители Фаэнци, Пезаро, Риммини, Камерино, Пьомбино, жители Лукки, Пизы, Сиены – все искали его дружбы. Тогда-то венецианцы осознали всю безрассудность своего поступка. Взамен пары местечек в Ломбардии они сделали короля властителем 2/3 Италии. Судите теперь, сколь нетрудно было королю утвердиться в Италии, если бы он соблюдал вышеописанные правила, поддерживая и защищая своих многочисленных и слабых сторонников, находившихся в страхе, кто перед церковью, кто перед венецианцами, и вынужденных следовать за ним. С их помощью Людовик легко обезопасил бы себя от более могущественных соперников. Но едва он очутился в Милане, как поступил наоборот, оказав папе Александру содействие в захвате Романии. При этом король даже не заметил, что, отталкивая от себя доверившихся ему сторонников и друзей, он ослабляет свое влияние и усиливает церковь, прибавляя к ее огромной духовной власти еще и светскую. За этой первой ошибкой неизбежно последовали и другие. В конце концов, чтобы обуздать властолюбие Александра и помешать ему завладеть Таксонией, король был вынужден вступить на территорию Италии. Мало того, что он возвысил церковь и лишил себя союзников, с вожделением взирая на Неаполитанское королевство, он разделил его с королем Испании. И если до этого судьбы Италии были в его руках, то теперь он обзавелся сотоварищем, дабы у всех честолюбцев и недовольных в этой стране был правитель. При этом Людовик удалил из королевства того, кто мог бы платить ему дань, заменив его правителем, угрожавшим изгнать его самого. Разумеется, желание приобретать – вещь вполне обычная и естественная. И когда люди стремятся к этому в меру своих сил и будут хвалить, а не осуждать, но когда они не могут и все же добиваются приобретения любой ценой, то в этом заключается ошибка, достойная порицания. Если силы Франции позволяли ей обрушиться на Неаполь, так и следовало поступить. Если же не позволяли, не следовало ни с кем делить его. Подобная сделка с венецианцами в Ломбардии заслуживала оправдания, потому что позволила французам закрепиться в Италии. В случае с Неаполем она подлежит осуждению, ибо не была вызвана сходной необходимостью. Таким образом, Людовик допустил 5 ошибок. Он вывел из игры более слабых правителей, усилил одно из могущественнейших лиц в Италии, допустил туда чужеземного властелина, не перенес туда своей резиденции и не основал там колонии. Но все эти ошибки, пока он был жив, могли и не причинить большого вреда, если бы он не сделал 6-ю, отобрав владения у венецианцев. Не допустил он возвышения церкви, и не призови в Италию испанцев, ослабить их было бы действительно разумно и необходимо, но после допущенных просчетов не следовало соглашаться на расправу с венецианцами. Пока они оставались в силе, никто не отважился бы посягнуть на ломбардские земли. Венецианцы никогда не согласились бы на это, потому что сами пожелали бы претендовать на французскую долю, а все остальные ни за что не захотели бы отнять ее у Франции и отдать венецианцам. Выступить же против двоих хозяев Ломбардии никто бы не посмел. А если кто-то возразит, что Людовик уступил Романию, Александру и Неаполитанское королевство Испании, чтобы избежать войны, то я соглашусь на вышеприведенные доводы. Война все равно начнется, но промедление обернется против тебя. Если же напомнят, что король пообещал папе выступить ради него в поход в обмен на свой развод и кардинальскую шапку для архиепископа Руанского, то я отвечу тем, что будет сказано мной ниже относительно обещаний, даваемых государями, и о том, как их следует выполнять. Итак, король Людовик лишился Ломбардии, потому что не соблюдал правил, которых придерживались все завоеватели, желавшие удержать покоренные страны. Так что здесь нет ничего удивительного. Все естественно и легко объяснимо. Об этом предмете я беседовал с кардиналом Руанским в Нанте, когда герцог Валентино, как в народе называли сына папы Александра Чезаре Борджиа, захватил Романию. Кардинал заявил мне, что итальянцы не сведущи в военных делах, на что я ему ответил, что французы ничего не смыслят в делах государственных, ибо в противном случае они не допустили бы подобного возвышения церкви. Опыт показал, что Франция способствовала росту влияния в Италии, церкви и Испании, и это привело к ее собственному краху. Отсюда можно извлечь общее правило: почти непреложное. Кто делает другого могущественным, тот погибает. Ведь наделять могуществом можно с помощью либо силы, либо умения плести интриги, а оба эти качества вызывают подозрения у ставших могущественными людей.